Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать, вы помните, как называется? Тема называется «Какова природа Христа?». Как вы поняли, эта тема возникла не на пустом месте. Мне были заданы вопросы о том, какова же природа Христа. И эти вопросы связаны были напрямую с тем, о чем нам говорит Писание. Нам Писание говорит о том, что мы должны быть святы, что это реально, что это необходимо для нашего спасения, но сталкиваясь, будем так говорить, в жизни, в реальной жизни практической, с проблемами борьбы со грехом, у нас это зачастую не получается по той причине, либо бываем мы не столь настойчивыми, либо неправильно чему-то научили нас, да, и у нас это не получается. Естественно, возникает вопрос, и вопрос возникает не на пустом месте, а как бы на основании стихов, таких, допустим, как вы помните, что Христос был зачат от Святого Духа, да, и мы в эти слова, естественно, вкладываем смысл такой, что но раз от Святого Духа, то значит он родился уже, будем говорить, не в нашей человеческой природе, поэтому он не согрешил, поэтому он победил, поэтому он наш заступник, поэтому он наш спаситель, он за нас все сделал, нам только надо верить в его заступничество, в его спасительную силу, что он когда-то нас возьмет, по дороге на небо освободит от грехов, преобразит во мгновение ока, и потом мы уже будем похоже на него. Но вы знаете, что Библия говорит о том, что готовиться к вечности нужно здесь, что грех победить нужно здесь, что об этом пишет Писание, да, пишут те люди, которые являются соавторами, так буду говорить, хотя автор Писания это Бог, да, но они были, как говорится, орудиями в руках Божьих, они пережили подобный опыт, и они об этом писали прямо и открыто, что грех победим, что можно достичь той святости, да. И поэтому вопрос, какова природа Христа, это насущный вопрос. От правильного понимания, пусть даже будем говорить этой доктринальной истины, если правильно к этой истине подходить, не просто так, извините, будем говорить теоретически, схематически, как-то так в общем, да, а что эта тема непосредственно связана с вопросом нашего освящения. От того, насколько правильно мы понимаем, настолько правильный у нас будет настрой на одно или на другое. Поэтому мы продолжим нашу тему. Я не буду сейчас, значит, повторять то, что мы говорили в прошлый раз с вами, да, начну уже конкретно сегодняшнее, значит, рассуждение с определенных стихов, определенных мыслей, без повтора того, что было в прошлый раз. Значит, мы с вами говорили, в прошлый раз я вам читал места библейские, которые говорят прямо, что Христос родился от семени Давидова, то есть во всем уподобился братьям, что он, будем так говорить, переродился, освятился, стал Сыном Божьим. То есть мы читали стихи, которые говорили прямо нам о том, что он не был в какой-то особой божественной плоти. Можно было бы на этом и закончить наше рассуждение, сказать, вот видите, в какой плоти, вот в такой. Но есть же и другие стихи, которые вроде бы дают нам возможность мыслить иначе. Поэтому я на тех стихах не останавливаюсь, да, а продолжу наше с вами размышление. Так вот, если Христос родился Богом, сразу стал таковым от своего рождения, я вам говорил, значит, он не мог побеждать грехи, потому что у него их и не было. У него не было даже задатков, даже побуждений к какому-либо, ну, я не говорю крупному греху, к мелкому даже не было. Значит, у него не было искушений, а значит, все Писание, вся эта борьба, все эти опыты, все апостолы, что писали о нем, я хочу сказать, все это от начала до конца обман. Вы понимаете, да? Я уже говорил, каким абсурдом можно прийти при таком подходе. Все Писание тогда не было вдохновенно, все Писание обманчиво от начала до конца, все это нереально, и зачем тогда голову нам забивать вот этими всеми чтениями, рассуждениями, общениями и молитвами и так далее и тому подобное. Мы не можем, и точка. Не можем мы освятиться. Вот Бог, если нас не освятит, значит все, мы другого способа не знаем, и его как бы и нет. Ну тогда я вам задавал вопрос. Тогда в чем же наша вина и за что нас будут тогда наказывать в озере Огненном, да? Тоже логический вопрос. Он сам по себе напрашивается. Поэтому я сегодня буду читать стихи. То, что мы читали, что вот Христос родился в подобии плоти греховной, да, мы это прошли. Сейчас я буду читать стихи, которые говорят о том, что можно достичь. Конечно, прочитаю и некоторые стихи, которые дают повод нам думать, что мы не можем достичь праведности и святости, потому что верующие некоторые на них, будем так говорить, строят свои убеждения. Вот первое место из Священного Писания – это послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного. И многие люди говорят, видите, апостол Павел пишет, нет праведного ни одного. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, и буду повторять. Если брать стишок вот так отдельный, выхваченный из контекста, то можно понять, что хочешь. Вы понимаете, да? Голь на выдумку богата. В данном случае нужно обратить внимание, что апостол Павел пишет римской христианской церкви. И он пишет, вы помните, да, в христианской римской церкви происходили споры. Там были уверовавшие иудеи и были уверовавшие язычники. Они стали, как бы, будем говорить, одной церковью. Но что-то такое, будем говорить, непреодолимое осталось между ними. Евреи претендовали, что они особый все равно народ. Хоть и распяли Христа, но тем не менее они лучше, они умнее язычников. Язычники давали понять, что мы пришли к Богу, и что сейчас уже нет того, что раньше когда-то было. Сегодня новое время, новая церковь, и мы умнее вас. Вы уже к нам пришли, а не мы к вам. И вот этот спор происходил между двумя категориями верующих в римской церкви. И Павел пишет, что среди тех, будем говорить, спорящих между собою иудеев и язычников, которые стали христианами, так будем говорить, номинально, да, нет праведного ни одного. Из спорящих, между спорящими, нет праведного ни одного. Но, что этот стих говорит о том, что нет, не было и никогда не будет по Писанию ни одного праведно, вы сами понимаете, что вот этого доказать по Библии никто и никогда не сможет. Ну, разве, будем так говорить, злоумышленно настроиться и упереться и на каком-нибудь стихе, который выхвачен из контекста, можно что-то подобное доказывать. Вы помните, да, ситуацию? В книге Иова описанной. Сатана говорит, вот я обошел землю, и вот никого не нашел, ну, имеется в виду, ни одного святого, ни одного праведного. Типа, вот я тебе доказываю, что закон Божий неисполним. Что же говорит ему божеский ответ? Он говорит, а раба моего Иова ты не видел? Ты что, делаешь вид такой, что его нету на земле? И сам Бог говорит, человек праведный, непорочный в своем роде. Это я, будем так говорить, дополнительно сразу вспоминаю место Писания, где опровергается вот эта мысль, что нет праведного ни одного. В данном случае Павел пишет о спорящих иудеях, спорящих язычниках в христианской церкви. Кто из них мудрее, добрее, главнее и так далее, и святее. В спорящих, в противящихся, в разделяющихся, в превозносящихся среди этой категории нет праведного ни одного. Таково понимание этого библейского стиха. Далее, еще на каком стихе пытаются некоторые верующие строить убеждение, что мы не можем жить свято. Екклесиаста 7 глава, 20 стих. Нет человека праведного на земле. Вот прочитать первую часть, вот смотрите. Нет человека праведного на земле. Все, Соломон мудрый, он и мудрый, видите ли. Вот он говорит, нет человека праведного на земле. Ну, дальше, смотрите, он говорит, который делал бы добро и не грешил бы. Что здесь имеется в виду? Что и делает добро, и грешит? Или добром? Ну, вы знаете по Библии. Дело в том, что, конечно, тут можно порассуждать об этом стихе, да? Будем говорить отдельно. Но вы знаете, согласно второго послания Петра, первой главы, там, где упоминается лестница Петра, да, вы помните такие слова. В добродетели покажите рассудительность. То есть, если наша добродетель, вот делает человек добро, но это добро оборачивается злом против человека, которому мы делаем добро, то скажите, это почему нужно рассуждать о добре? Далее, почему нужно воздерживаться от добра? Потому что добро не является всегда добром как таковым. Да, это доброе побуждение и доброе дело чье-то. Но оно не доброе, если обратить внимание, кому оно делается. Иногда наше добро оборачивается проклятием, злом, грехом. Поэтому я этот стих, Екклесиаста 7:20, могу и так толковать. И это будет правильно. Что и делая добро, человек грешит. Но я что хочу сказать. Можно этот стих толковать и чуть иначе, не искажая основного смысла этого стиха. В каком именно ракурсе можно рассматривать этот стих? Да, человек, постигая Бога, познавая Бога, учится делать добро. Но он не абсолютно добрый. Я имею в виду такое, на уровне, на котором он понимает добро и делает, он является добрым. Он это делает, он это осуществляет в жизни. Но есть вещи, будем говорить, тонкости всякие, нюансы какие-то, да, где он не понимает и при этом грешит все равно. Но Бог не обвиняет его в этом грехе, потому что то, что он не понимает, то, что ему не открыто, он за это не может нести ответственности. И поэтому по жизни он может грешить в той области, которая от него еще сокрыта или которую он еще не познал, да? Но это просто не уменяется ему в грех. Но тем не менее он не абсолютно добр. И любой человек, который практически пытается жить по-христиански, да? Он сталкивается с такими вещами, что да, вот был грех, вот открылся, вот я понял, вот я победил. Все вроде бы хорошее, хорошее, раз открывается такое, думаешь, слушай, а такого я и не думал, что во мне есть. Это мы созрели, поднялись на еще очередную ступеньку духовной лестницы христианина, да? И вот теперь с большей высоты, с большего, будем говорить, с большей высоты птичьего полета мы начинаем видеть, слушай, еще такой порог есть. Пусть это уже не тот, с которым мы боролись. Но который, по сути, тоже является пороком, более мягким, более таким культурным. Но, тем не менее, мы можем поймать себя на мысли, что надо ж тебе такое в голову пришло. Я думаю, уже это невозможно. Оно пришло. Так вот, смотрите, Библия как бы пишет, ну вот в данном случае Экклесиаст, да? Нет человека праведного на земле, который бы делал бы добро и не грешил. Что понятие праведность, понятие святость, как я вам уже говорил, относительное. И даже делая добро, если мы не рассуждаем, мы можем грешить. Мы можем, делая добро, делать добро, и можем, делая добро, делать зло, как это зачастую мы делаем, мы, родители, по отношению к своим детям. Мы иногда бываем слишком любвеобильны, слишком добры, слишком простительны, нам неудобно что-то сказать ребенку, он обидится, чтобы не обижался, мы потакаем, мы не обращаем внимания, да? Вот это наша, будем говорить, так называемая любовь или добродетель способствует тому, что дети вырастают эгоистами, подлецами, гордецами, родители не слушают, не уважают, не почитают, спорят и обижаются. Но этот стих не говорит о том, что мы не можем быть добрыми. Смотрите, нет человека праведного на земле, который делал бы добро. Значит, делал бы добро. Значит, можно его делать. Вы понимаете, да? Но у нас еще сфера есть неисследованного в нашей жизни, да? Иногда бывает, что делаем добро, раньше этого не понимали, а теперь открылось, что безрассудительность – это тоже преступление, это тоже. Но этот стих не говорит о том, что невозможно быть праведным и не грешить. Грех будет проявляться, но он будет новый открываться, которого мы не видели, не понимали. Но если теперь в общем говорить, то да. Я что понимаю, то делаю, я праведный, я святой, я совершенный, согласно Писанию. Но называюсь святым, потому что знаю, за что отвечаю, то делаю. А что не знаю, а вот там есть грех, но я при этом не несу ответственности, потому что, вы знаете, есть такой библейский стих в Новом Завете. Кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. Получается, а кто не разумеет, тому и не грех. Поэтому я и говорю, что Бог нас будет спрашивать не за тот класс, до которого мы не доросли. Контрольную экзамен мы не будем писать или сдавать за тот класс, в котором не учились. Хотя кто-то уже отучился, и его уровень святости более совершенный. У нас менее совершенный. То есть то, что у одних побеждено, у нас еще есть в наличии. Это грех. Это несовершенство наше. Но, тем не менее, Бог нас за это не будет спрашивать, потому что мы не созрели до понимания этого порока. Дальше. Мы с вами недавно читали послание Римлянам, 7 глава, 24 стих. Помните слова апостола Павла. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И вот некоторые говорят, видите, Павел даже бедный человек говорит о себе. Кто избавит? Типа никто. Я говорю, что вы так вот, знаете, утвердительно это говорите? Это Павел писал о себе, когда он не знал Христа. Когда он был фарисеем, учителем Израилевым, но он не знал вот этого. Как освободиться от закона греха и смерти? Он давлел над ним. Павел был таким, но уже 8 глава Римлянам, буквально с 1 стиха, даже последний стих 7 главы, говорит: «Благодарю Господа Бога моего Иисусом Христом. Умом я один, плотью я другой». И 8 глава говорит: «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Что здесь рассуждать? Я иногда просто поражаюсь. Вот смотрите, как можно читать 7 главу, как можно читать Библию подряд, у 8 не заметить. Ну, хотя бы чисто элементарно. Ну, допустим, в 7 главе бедный человек, да, апостол Павел, действительно, никто не может освободить от закона греха и смерти. Но в 8 же главе он же сам пишет: этот закон освободил меня от закона греха и смерти. Ну, хотя бы просто сказать, я не понимаю. Нет, на одном стихе будут утверждать, что грех непобедим. Так вот, Павел был бедным человеком, но перестал быть таковым. 8 глава говорит о том, что он победил. Он освободился. И далее тот же самый Павел, мы с вами читали, говорит, что человек, у которого помышления плотские, помышляет о плотском, закону Божию он не покоряется и не может. А живущие по духу могут. И все. Что здесь рассуждать? Я говорю, если объективно, подходить к исследованию Писания. А вот если субъективно, тогда да. Я хочу сказать слово «субъективный подход к Писанию». К сожалению, извините, не хочу никого обижать, я этим не хочу никакую церковь унизить. Но церковное объяснение, церковный подход к исследованию Писания, церковное объяснение субъективное. И, следовательно, тот, кто выходит за кафедру от имени Бога, вот так преподает, вот так объясняет Писание, субъективный человек. То есть нет объективности, нет действия Святого Духа, есть человеческий, извините, примитивизм. Как можно не видеть стихи, которых сотни в Библии? Я просто не хочу заниматься, если бы вот так вот взять подряд читать и начать вам просто вот выписывать стихи, где написано, что надо жить, что нужно жить, что можно и так далее и тому подобное. Я говорю, сотнями буду находить. Я не буду этим заниматься. Читайте внимательно и смотрите. Я прочитаю, будем говорить, такие, ну, будем говорить, несколько основных. Вот смотрите теперь стихи, которые говорят о том, что можно не грешить, да? Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Обратите внимание, рожденный от Бога не грешит. Дальше. Но рожденный от Бога, заметьте, не грешит. По какой причине? Хранит себя. То есть что-то этот человек понял. Что-то зависит и от него. И он уже хранит, то есть бодрствует, понимая механизм греха и смерти, да? И закон духа жизни хранит себя. И дальше. И лукавый не прикасается к нему. Ну скажите, ну как вот эти стихи можно понять вот как-то так превратно? Ну пусть бы, ну ладно, там научили нас как-то так, ну неправильно, да? Ну просто вот даже сказать, ну вот такие стихи говорят, что рожденный от Бога грешить не может. Не грешит, да? Лукавый. То есть, заметьте, сатана не прикасается к нему, потому что бесполезно, этого человека не введешь в грех. Ну, просто бы взяли и сказали так, ну, вот здесь вроде нельзя жить свято, написано, вроде бы, а вот здесь вот можно. Ну, хотя бы чисто так взять, а каких стихов больше? Таких же в десятки раз, если не в сотни раз больше стихов, где говорится, что можно жить свято, что нужно жить свято и необходимо. Чем те, которые можно понять, вот которые я вам только что прочитал, что как будто бы нельзя так жить. Рожденный от Бога не грешит. Кстати, попутно просто, попутно, я буду сегодня говорить еще о таком вопросе, который вы мне задавали, да? Что ну, Христос же был рожден от Духа Святого, поэтому Он и не грешит. Я хочу обратить ваше внимание на вот этот стих, который я только что прочитал, 1 Иоанна 5, 18. «Рожденный от Бога», здесь уже речь идет не об Иисусе. Мы тоже можем быть рожденными от Бога или от Духа тоже. Будем читать, что рождение происходит от Духа или от Бога. Это как синонимы. Большой разницы здесь никакой нет, существенной, да? Это так будем говорить, игра слов. Дальше. Еще одно место. Первое послание Иоанна, там же, да, 5 глава, с 1 по 6 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос». Обратите внимание, я сейчас чуть-чуть, можно сказать так, переведу и истолкую этот стих. Может быть, непривычно для вас. «Всякий верующий», добавляю, «что человек Иисус», ну он был как человек же на земле, да, что человек Иисус есть Христос, то есть Сын Божий, и отобразил Бога в своей человеческой природе. Вы понимаете, да? Всякий верующий, что человек Иисус в человеческой природе стал Сыном Божьим и отразил характер Бога, от Бога рожден. Вы видите, да? Всякий верующий именно в это. От Бога рожден. То есть, я хочу сказать, эта мысль не от плоти, не от людей. Это от Бога. От Бога рожден. И дальше. И всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Дальше. Что мы любим детей Божьих. Заметьте, что мы любим детей Божьих, это уже сказано о чем? Что возможно любить детей Божьих. Что мы любим детей Божьих. Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Добавляю, как толкуют верующие, которых нельзя соблюсти. Вы понимаете, да? Что мы любим детей Божьих и Бога, узнаем из того, что мы соблюдаем Его заповеди. Как хотите, в каком хотите переводе читайте. На иврите читайте, на греческом в оригинале. По-другому не объяснишь. Ибо это есть любовь к Богу. Заметьте, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Опять. Ну куда это деть? Теперь слушайте, ну, чтобы там не было никаких кривотолков. И заповеди Его не тяжки. Слышите? Легки. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, да, для кого тяжки, для кого легки. Ну вот, буквально 8 глава Римлянам, которую мы недавно с вами проходили. Кто может жить по-божьему? И кто не может, помните, да? Да и не могут. Люди с этими с плотскими помышлениями помышляют о плотском, закону Божию не покоряются, да и не могут, для них тяжело. А для тех, у которых духовное помышление, для них не тяжело, возможно. Покоряются закону Божию и могут, и для них заповеди не тяжки. 4 стих. Всякий, рожденный от Бога, обратите внимание, вот стихи библейские. Мы вот когда говорим, вот Иисус Христос рожден от Бога, как бы от Духа Святого, да? Вот потому Он и не согрешает. Я говорю, смотрите, я делаю ударение. Всякий, рожденный от Бога, это уже речь идет не об Иисусе Христе, а о нас с вами, людях верующих, что мы тоже можем родиться от Бога. И всякий, рожденный от Бога, добавляю, точно так же, точно по такому же закону и принципу, как Иисус Христос побеждает мир. Что такое мир? Ну, заметьте, побеждает мир, что мир может быть побежден. Что такое мир? Первое послание Иоанна, помните слова эти, да, очень известные. Ибо все, что в мире, обратите внимание, похоть плоти, это прелюбодеяние, обида, вражда, воровство, убийство, ненависть, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, обратите внимание, похоть и плоти, и гордость житейская. Но всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Конечно, у вас здесь может возникнуть вопрос такой. Ну да, рожденные от Бога, мы же родились не от Бога, а от отца и матери. То есть, по факту рождения мы не от Бога рождены, да? А Иисус же Христос зачат было, то есть у Иисуса Христа зачатие было от Бога. А у нас зачатие было от отца нашего грешного, да? Поэтому вот здесь есть как бы разница. А я вам хочу сказать, разницы особой нет. Почему хочу так сказать? Мы можем, так будем говорить, начать рождаться от Бога в возрасте 70 лет. Кто-то может начать рождаться в 50, в 30, в 20, в 10. Ну, это зависит, как будем говорить, от обстоятельств, от интеллекта, от воспитателей там и так далее, от склада ума. Ну, что хочу сказать. А кто-то, как Христос, был, значит, рожден от Бога, ну, будем говорить, от зачатия во чреве. Ну и мы говорим, вот нет, это разница большая. Я хочу сказать, разницы никакой нет. Кто в какое время родился от Бога? В принципе, кто бы, когда и как бы ни родился, Библия нам говорит, может побеждать мир. Вы понимаете? А значит, может победить плоть, может победить грех. И сия победа, победившая мир, вера наша. Я этот вопрос еще потом дальше затрону, да? Вот это рождение от Духа Святого, это будет отдельный вопрос. Дальше. Пятый стих читаю. Кто побеждает мир? Слушайте, кто побеждает мир? Тут как бы сказано, что есть побеждающий мир, но кто эти, кто побеждает мир? Кто побеждает мир? Слушайте, как не тот, кто верует, что Иисус Христос, будучи человеком, смог стать Сыном Божьим и отобразить Отца Небесного по характеру. Заметьте, кто верует, что это возможно, тот и по вере получает. По вере вашей, да будет вам. Побеждает тот, кто в это верит. Кто в этом сомневается, не побеждает. Заметьте. А уж кто и как и почему выискивает отдельные места, чтобы убедить себя, что ну, нельзя победить, что Христос был не такой, как мы, да? Ну, это уже вопрос, будем говорить, личный каждого из нас. Кто что хочет, то и найдет в Писании. И кто на чем захочет основать свои убеждения, у него так и будет. Дальше. Шестой стих. «Сей есть Иисус Христос, пришедший или родившийся, или явившийся на земле, заметьте, водою и кровью». Ну, будем говорить, в человеческой плоти, в человеческой среде обитания. Заметьте, Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, заметьте, и духом. Не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. То есть Иисус Христос пришел, как я уже говорил, в человеческой плоти, прошел все, что проходим мы с вами. Жил в такой же плоти, крестился в такой же воде, омывался в такой же духовной бане водной, прошел через страдания, проливал кровь и пришел, ну, прошел этот путь духом, потому что Дух Святой побуждает нас проявить терпение, проявить настойчивость, проявить твердую веру в противостоянии греху, да? То есть вот этот путь, который прошел Христос, проходится под руководством Святого Духа. Дальше. Следующее место. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Павел пишет. «Но усмирю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». О чем говорят эти слова? Ну, если невозможно усмирять, то Павел бы написал, но я усмиряю и порабощаю, но ничего не получается. Дальше, дальнейшее продолжение этого предложения как бы вообще становится бессмысленным. Он говорит, усмиряю, это получается. Порабощаю, распинаю, умерщвляю, и это все реально. И он говорит, дабы проповедуя другим о том, что нужно жить свято, самому не остаться недостойным, то есть остаться жить во грехах. Этот стих говорит точно так же о том, что это все реально. Далее, Филиппийцам 4 глава 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Заметьте, не то, что кое-что могу, а кое-что никогда не получится, нет. Все, без оговорок. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Еще задаю вопрос. Иисус укрепляет Павла. Может укрепить любого из нас. Помните, мы читали вторую главу Евреям, где сказано, «Он во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником». Потому что сам все испытал, потому и искушаемый может помочь. Если бы Христос не был в нашей плоти, не пережил, не ощутил, он не мог бы укрепить меня, Павел, как пишет, да, в том, что сам не пережил. Укрепить можно человека в том, и только тот, кто сам подобное нечто пережил. Далее мы вспоминали с вами еще в прошлый раз, я сейчас просто напомню еще раз, да, 11 глава Евреям. На что хочу обратить ваше внимание. Помните, великое облако свидетелей. Сначала просто перечисляется, но заметьте, буквально первый стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верою и дальше достигали тот того, тот того, тот того. Верою побеждали царство, верою там получали то-то, то-то, верою, верою, верою. Обратите внимание, победа, победившая мир, есть вера наша. Евреям 11 глава, верою, обратите внимание, вот сколько людей, великое облако свидетеля, которому написано всех не перечесть. Верою побеждали этот мир. Ну как сказать, что, кстати, хочу обратить внимание, что это Ветхий Завет. Там герои веры ветхозаветние. Герои веры, помните стих, вера, действующая любовью, помните, да, и освящающая душу, как бы, да. Если вера действует любовью, а любовь это же противоположное злу, ненависти, греху, вера, если она есть, она действует любовью, она наделяет любовью, она приводит к любви. Римлянам 8 глава, уже мы сегодня вспоминали, просто повторю, да? Павел пишет, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ну, попутно можно вспомнить, я тоже недавно об этом говорил, да? Книга пророка Захарии, кажется, 13 глава, ну, вдруг ошибся, не буду сейчас просто искать, но стих напомню, да? И будет в последние дни, что там будет? Там закон, от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Что это за закон, что это за слово Господне, да? Откроется жителям Иерусалима, дому Давида у жителям Иерусалима, источник для омытия греха. Ну, понимаете, если Христова кровь является источником для омытия греха, тут какое-то пророчество откроется, так это всем понятно, даже детям маленьким, которые ходят в собрание. Но там сказано, действительно, для омытия греха. Откроется вот этот закон. Следующее место. Первое послание Петра, 4 глава, 1-2 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью. Обратите внимание, что значит пострадал за нас плотью? И имел такую же плоть, как наша. И она точно так же страдала, когда ей что-то не позволял Христос делать. Здесь по-другому не объяснишь. Страдать можно только тогда, когда плоть что-то хочет, а мы ей не даем. Вот посмотрите на ребенка. Захотел конфет, а мы сказали, нет, хватит, ты уже и так килограмм слопал. И на пол упал, вот она плоть страдает. Почему? Ей не дали себя удовлетворить. Ну, я это не к тому, что вот Христос упал на пол и вот такое вот стал кататься на полу. Нет. На своем уровне, как каждый из нас, имеет плотские задатки, плоть чего-то хочет, мы понимаем, что она хочет не всегда правильного и хорошего, мы, если пытаемся что-то менять в своей жизни, возражаем ей, она начинает страдать. Так вот, смотрите, Христос пострадал за нас плотью. То есть, что такое пострадал? Нес крест. Кто идет за мною, не несет креста своего, как я иду и несу свой крест, это я так добавил, да? Тот недостоин меня. Пострадать плоть, это значит не разрешить ей себя реализовать в нашем естестве. Христос пострадал за нас плотью. Она страдала. Это говорит о чем? Что не божественная она была. То как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, какую? Что если Он страдал плотью, чтобы проявить любовь, Он ее плоть распинал, то вы вооружитесь той же мыслью. ибо, заметьте, тут прямо рецепт, я одно слово добавляю, ибо только, вот это я вставляю сюда, свое слово, ибо только страдающий плотью перестает грешить. Слышите, нет? Молящийся не перестанет, читающий Библию не перестанет грешить. Рассуждающий, поющий в хоре, занимающийся миссионерством, но не несущий крест и не распинающий свою плоть, не перестанет грешить. И точка. Только страдающий плотью перестает грешить. А теперь слушайте, второй стих. Чтобы остальное во плоти время, то есть заметьте, если мы пострадаем плотью, распнем свою плоть со страстями, как мы уже вспоминали, да? То, заметьте, с этого момента начинается новый этап жизни. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям. Слышите? Что уже можно жить не по человеческим похотям, другими словами, можно освободиться от зависимости рабской у своей похоти, можно освободиться от греха и жить по воле Божьей. Павел, помните, что говорит? Теперь все новое, древнее прошло. Уже не я живу, но Христос. Скажите, как эти слова можно понять, что мы все-таки не можем измениться? Получается, древнее не прошло, новое невозможно. И я продолжаю жить себя, а Христос около меня крутится. Это невозможно ему войти в меня. Вот такой, извините, абсурд у нас, будем говорить, в нашей голове. Скажу, вот это вино, любодеяние или прелюбодеяние, не знаю, как сказать, вот это вино вскружило нам голову, запудрило нам мозги. Вот с таким мышлением, вот с такой, после такой промывки мозгов, вот у нас вот такие веры, извините, церковные, баптистские, адвентистские, православные, там католические, харизматические, какие хотите. Веры разные, а вера одна. Мы ничего не можем. Веры разные – это церковные убеждения, а вера, которая присуща любому человеку, независимо от конфессии, одна. Мы ничего не можем. Мы бедные люди. И все. Дальше. Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Ну, вы понимаете, ну, если... Невозможно. Если природа у нас у Христа разная, и Бог этого не понимает, получается, да, и пишет, будьте святы, потому что я свят. Но природа тут надо добавить, у нас, у Христа и у вас разная, и вы святыми быть не можете. Будьте святы, потому что я свят. Заметьте, однозначно сказано, без всяких намеков на какое-нибудь другое понимание. Дальше. Галатам 5 глава, 24 стих. Читаю. Но те, которые Христовы, слушайте, в церкви есть Христовы и не Христовы, но те, которые в церкви Христовы, принадлежат Христу, распяли плоть со страстями, задаю вопрос. Так распяли в прошедшем времени написано, да? Значит, это все-таки возможно. А те, которые не Христовы, они не распяли плоть со страстями и похотями. Они не верят в это, они так научены, они с этим согласились. У них в голове вирус, вот такой, я говорю, как компьютерный. Программка, которая дает сбой в понимании Писания, ну, естественно, в жизненном настрое на победу. А те люди, которые действительно обладают верою Христовой, которые без предрассудков настроены на победу и без предрассудков читают Писание, они поверили в это, что возможно, и распяли, согласно закону Духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. Распяли плоть со страстями и похотями. И Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. Она, то есть речь идет о блуднице, значит, отвечала, никто, Господи, то есть он спрашивает, кто тебя там осуждает? Она говорит, никто. Где твои обвинители? Она говорит, ну нету такие, уже их, никто, Господи, не это. Иисус сказал, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Ну, если бы это было невозможно. Но обратите внимание, опять какой казус возникает. Христос говорит, иди занимайся тем, чем невозможно заниматься. Иди и впредь не греши. Ну, знаете, да, что Писание говорит об этой блуднице? Она стала одной из самых верных, самых искренних последовательниц Христа. Значит, она перестала грешить? Да. Однозначно. Теперь, ну, я не буду читать всю Нагорную проповедь, но просто упомяну кое-что из Нагорной проповеди. Заметьте, Нагорная проповедь, о чем она гласит? Это слова Христа. Все, что Христос говорил слушателям, людям, Он говорил им. Он говорил им, что это невозможно исполнить, да, получается? Или Он говорил о том, кто нарушит одну из сих заповедей малейших, тот, помните, да, малейшим наречется. Я пришел не нарушить, но исполнить. Далее, вы помните, благословляйте врагов ваших. Это же не просто так, ну просто не обижайтесь. Враг, который может тебя мучить, издеваться, вешать, жечь. Благословляйте. Но это вершина вообще, если так говорить, добродетели. Молитесь за обижающих. И сказано еще и так. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вы видите, да? Здесь даже сказано такое, что древним сказано «не убивай». Кто-то говорит, ну это же невозможно. Ну почему невозможно? Но Христос говорит, а я говорю вам, что не только не убивать возможно, а что и ненависть возможна в себе. Ненависть, которая является корнем, зародышем убийства, да? Началом, прелюдией убийства. Даже обида, раздражение может быть побеждена. А я говорю вам, кто ненавидит брата своего напрасно, тот человек убийца. То есть, значит, если не убивай буквально, то не убивай и не начинай этим заниматься в своем сердце. Духом убийства его можно распять и можно от него освободиться. Я не буду все читать там, вы помните. Блаженны нищие духом. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Заметьте, преступление не на уровне, будем говорить так, такого видимого, телесного, не на телесном видимом уровне, да, а даже праведность, святость на уровне в глубине человеческой души. Блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие, блаженны миротворцы. Вы помните, да? Следующее место. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 11 стих. То вы, прилагая к всему все старание, заметьте, прилагая к всему все старание, вот это же, вот помните, страдающий плотью, порабощающий похоти и плоть, свою, да, прилагая к всему все старание, прилагая к своей плоти все старание, стараясь ее распять, покажите в вере вашей добродетель. Значит, возможно, если написано «покажите», а не «ну, пытайтесь показать», ну, это невозможно. Я как-то беседовал с одной женщиной, сестрой, и она мне вот выслушала проповедь где-то на такую тему, и говорит, «Саша, ну неужели вы вот это вот верите, вот во все это, что вы говорили?» Я говорю, «Вы вообще странный человек, я читал все из Писания». И вы странный вопрос, неужели вы во все это верите? Но я говорю, скажите, в кого или во что я должен еще верить? И кому верить можно? Ну, если уже Богу нельзя, и его Писанию нельзя, не нужно. Она говорит, ну это же невозможно. Я говорю, мне в вас нравится одно, искренность, что вы не лицемерите, а открыто об этом говорите. Но это, я хочу сказать, вас ни чуть-чуть не возвышает. Мне вас просто жаль. Беру и задаю вопрос. Скажите, у вас дети есть? Да, есть дочка. Сколько лет там? Не помню, 13 или 14 лет. Вы ей что-то говорите? Ну, допустим, с мальчиками плохими, не гуляя с девочками. Говорю. Говорю, слушайте. Ну как это вы так заблудились? Ну это же невозможно. Неужели вы в этот бред верите, что с мальчиками нельзя не гулять? По вашим словам, нужно так говорить. Доченька, с мальчиками плохими и с девочками не гуляй. Но тут надо добавить. Но это невозможно, и ты все равно будешь гулять. И она на меня смотрит. Я говорю, вы так говорите? Нет. Вы говорите, что не гуляй? Да. Подождите. Но это же невозможно. Как вы в это верите? Тогда так, как вы мне сказали, скажите с вашей же дочери. Она смотрит на меня и понимает, что сказав так, она, сказав не гуляй, тут же этими словами сказала, ну ты иди гуляй. Тогда какой смысл говорить «не гуляй»? Иди гуляй, от этого невозможно избавиться. Беременеть тоже по-другому не получится. Кури, а ношу, тоже не получится отказаться. Ходи на поводу у этих товарищей своих нехороших, потому что от них невозможно. Кури, потому что это невозможно победить. Пей, гуляй, наркотики употребляй. И так смотрит на меня. Я говорю, ну что, договорились? И вы мне вот так говорите, неужели ты веришь? Ну не сказала только слово в этот бред. Но это подразумевалось. Так вот смотрите. Прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетели. Покажите. То есть это реально, это возможно. Дальше. В добродетели покажите тоже, это тоже реально, рассудительно. В рассудительности воздержания, воздержание и терпение, я не буду тут все повторять, принцип один и тот же вы поняли. В терпении покажите благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. А теперь слушайте. Если это у вас есть и умножается, что есть? Прилагая старания, показывайте одно, потом другое, третье, четвертое, то есть достигаете, то есть, я еще так скажу, то мы приходим от веры в веру, от силы в силу. То есть двигаемся по ступени духовного возрастания, по ступеням, по лестнице духовного возрастания. Если у вас это есть и умножается, обратите внимание, оно у вас в нас и может быть, и должно умножаться. Так вот, если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Плод, заметьте, это жизнь в результате познания. Сначала надо вникнуть, сначала нужно открыть глаза и кое-что понять, потом появится вера, потом, если мы будем прилагать к всему, слушайте, не чуть-чуть старания, а все старание, то мы не останемся без успеха и плода. Теперь слушайте дальше. А в ком нет всего, чего нет, не прилагает старания, не хочет познавать вот эту тематику. В ком нет всего, слушайте, тот слеп, нет настроя показать в вере добродетель, тот слеп, дальше, закрыл глаза, забыл, добавляю, забыл о том, что можно очистить прежние грехи свои, которые в нас там внутри, как на складе, есть. Забыл об очищении прежних грехов своих. Ну как забыл? Он не мог забыть. Он понимает, что очиститься от греха невозможно. Так слушайте, если не забыл, а вообще верует, что очищение невозможно, ну, заметьте, если забыл, то слеп. Закрыл глаза, то есть обратите внимание, сам закрыл. Слеп не потому, что Бог ослепил, а потому что сам закрыл глаза. Я не хочу этот бред слушать. А тут не забыл. Тут, может быть, не закрыл, хотя хочется закрыть. Понимаете, бороться с грехом или не бороться и спастись по благодати. Разница большая, это приятно, но нам закрыли в церкви глаза. А дальше сказано, посему, братья, более и более старайтесь делать то, что невозможно, да? Глупо выглядит. Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. А теперь слушайте, так поступая, никогда не преткнетесь о какой-либо грех. И еще сказано, ибо, добавляю, только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Что здесь можно понять превратно, я лично не знаю. Как эти стихи можно читать и на них не обратить внимания, это можно только объяснить особой степенью слепоты и глупости. Или особой степенью промывки мозгов. В том, будем говорить, учреждении, куда мы ходим и где нам такую веру насаждают. Ну, помните, никто нечистый на небо не попадет. И перечисляются пороки. Я не буду сейчас говорить, помните, да, там богатый юноша подошел и спрашивает у Христа, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную. Он говорит, соблюди заповеди. Какие? Те, которые нельзя соблюсти. Понимаете, да? Как все просто, как все понятно. Дальше. Если заповеди. 10 заповедей гласят «не убивай». Вы понимаете, там прямо сказано «не убивай». Не то, что если получится. Или «не убивай, но у вас это не получится». Прямо сказано «не убивай». Что это возможно. Но если мы говорим «закон отменен», что «не убивать невозможно», исполнить это тоже не получается, да? Зачем тогда Бог это написал? Дал заповеди, чтобы их не соблюдали. Издало государство закон, который никто никогда не может соблюсти, исполнить. Видите, абсурд какой получается. Надо ли давать людям закон, который они не в состоянии исполнить, а потом их еще и наказывать за это? Сами понимаете. Если закон неисполним, наказывать его людей за неисполнение нельзя. Озера огненного не должно быть. А если будет, Бог не есть любовь. Ну, до глупости мы доходим, до маразма. Следующее место. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 8 стих. Иисус сказал ему, то есть Никодиму, в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше», обратите внимание, родится свыше, то есть как бы с неба, да? Что значит «не родится свыше»? От Бога, это свыше, с неба. Или от Духа Святого, это тоже свыше от Бога, с неба. Так сказано, кто не родится, другими словами, кто не переродится и не изменит свою плотскую натуру, не преобразит ее, да, не может увидеть Царство Божие. Сейчас тоже хочу обратить ваше внимание, что мы можем родиться свыше от Бога, от Духа Святого. Мысль, я еще раз подчеркиваю, тянется откуда? Что Христос был зачат от Святого Духа. И мы можем родиться, рождение начинается с зачатия, тоже от Святого Духа, от Бога. Это пока что просто как информация попутная. Дальше. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа», обратите внимание, от Слова Божьего и от Духа Святого, который это Слово будет нам доносить, разжевывать, доводить до сознания. Заметьте, с какого момента начинается рождение свыше. Кто не родится от воды и духа, обратите внимание, не может человек родиться, заметьте, свыше, переродиться и освободиться от своего человеческого греховного естества, заметьте, в состоянии, когда рассудок не работает и сознание не развито. Это я к чему вам хочу сказать. Если мы не понимаем, не умеем читать, не знаем, не понимаем Слова Божьего и не понимаем смысла его, мы не можем вообще родиться. То есть зачатие как таковое, заметьте, происходит в человеке, заметьте, с чего? С мысли, которая появляется, с мысли, которая зарождается. И человек, не приученный думать и не задумывающийся, обратите внимание, он не способен родиться свыше. Дальше. Кто не слышит Духа, голоса Духа Святого. Заметьте, тоже не может родиться. Заметьте, слово, вода, баня водная дает толчок мысли, Дух эту мысль развивает, производит доводку до понимания, до осознания человеком той или иной мысли. Заметьте, рождение начинается именно с этого. Заметьте, нужно быть в достаточно осознанном возрасте, чтобы мог начаться процесс рождения от воды и духа. Задаю вопрос. Если Христос родился не в человеческой плоти, родился уже сразу в божественной, тогда нужно такую вещь сказать. Вот он родился, и у него сразу было 7 пядей во лбу. Он сразу тут же начал наставлять отца и мать. Понимаете, вот глупости я вынужден говорить, но просто для того, чтобы мы задумались по поводу логики наших умозаключений, наших теорий, в которых мы пребываем. Да? Рождение от воды и от духа может происходить в состоянии, когда ребенок уже начинает быть способным о чем-то задумываться. Кстати, хочу сказать, ребенок может задуматься в очень раннем возрасте, но это зависит от состояния родителей. Если родители, извините, телевизор, хоккей, футбол, болельщики, выпить, закусить, погулять, ни о чем не думают и детей не приучают, и дети просто так, как животные, растут, бегают, скачут, ни о чем не думают, падают, кричат, возмущаются и не понимают, что происходит. Но если ребенка воспитывать, да, то процесс начинается гораздо раньше, если родитель начинает заставлять: остановись, задумайся, подумай, почему ты так делал. Вот, а это можно начать в очень-очень раннем возрасте. А следовательно, и процесс рождения тоже может начаться вот уже оттуда. Значит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Сначала мы читали, не может даже увидеть. Ну, а тут уже дальше, что и войти не может. Рожденные, теперь слушайте, рожденные от плоти есть плоть. Я этот стих особенно тоже сейчас подчеркиваю. Рожденная от плоти есть плоть. Ну, мы это, знаете, вот как трактуем зачастую. Ну, отец же мать плоть, склонная ко греху. Мы рожденные от плоти есть плоть. А здесь сказано. Помните, мы с вами недавно читали Римлян 8 глава. И в Галатам об этом написано, в других местах. Поступайте по духу, и вы не будете поступать по плоти. Что такое рожденное от плоти? Зачатие, заметьте, может быть от духа, от мысли, от здравой мысли в рассудке нашем. Заметьте, с чего начинается рождение свыше. А рождение от плоти не свыше, а как бы земное, плотское, заметьте, от плоти. Что такое плоть? Это наши похоти, это наши страсти, это наши необузданные эмоции, которые проживают в нашем сердце. Заметьте, источником мысли, идеи может быть разум, может быть чувство. Чувство называется плоть. Если плоть задает нам направление, побуждает нас к чему-то, ставит перед нами задачу, и мы проникаемся этой мыслью, исходящей от плоти нашей, да, этой идеей, принимаем ее, происходит рождение, зачатие. Зачатие от плоти. А теперь заметьте, вот комбинация. Какая комбинация? Если мы обращаем внимание и ухватываемся руками за идею, исходящую из нашего плотского сердца, происходит зачатие какое? Рассудок становится на сторону плоти. Вот комбинация два составляющих, да? Или две составляющие. Разум и чувство. Но если доминирует чувство, разум становится на сторону чувств, и происходит зачатие рождения от плоти. И дальше. Мы плоть и рождаем, по плоти и живем. И если это как закон действует, то мы не можем от нее освободиться. Что такое рождение от духа? Приходит мысль в голову, противная мысль, которая приходит в наше сердце. Что такое рождение от духа? Это рождение от мысли. Если мы избираем, заметьте, мысль разумную, становимся на эту сторону, то мы плоть подчиняем разуму. Вот я вам упоминал. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Если будете поступать по плоти, вы не можете исполнять побуждений духа. Рождение от плоти, рождение от духа, обратите внимание, две составляющие, только кто кому в подчинение идет. Рождение от плоти, разум подчинился плоти, и плоть главное. Рождение от духа, плоть мы подчиняем разуму и поступаем теперь по уму. Так вот, рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Я опять делаю ударение на этот стих. Почему? Когда буду говорить вам о том, что Христос родился от, будем так говорить, был зачат от Святого Духа, да, и когда буду эту мысль разжевывать, я вот этот стих говорю к той мысли. Что такое родиться от Духа? Дальше сказано. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Заметьте, должно. Это обязательно, а не то, что невозможно. Родиться свыше, рожденный свыше, решить не может, да? Должно вам родиться свыше. Еще одно подтверждение. Дальше. Дух, то есть от которого происходит зачатие и оплодотворение и развитие, заметьте, дух дышит, где хочет. А где он хочет? Ну, где его хотят слышать, там он и хочет. Дышит там, где хочет. Ходит там, где есть, кто его слушает. Дух дышит, где хочет. Дальше. И голос его слышишь. То есть, заметьте, ну, если бы я не знал, где Дух Святой? Если бы я не мог его слышать, то не могло бы быть рождение от Духа, зачатие от Духа. Это было бы просто невозможным. Отец, слушайте, Дух дышит где хочет, а хочет, это зависит от того, где есть люди, которые хотят это слушать. И голос его, добавляю, можно слышать. Но люди не знают, откуда приходит, куда уходит, или сверху, или снизу, или с востока, или запада, мы просто слышим, точно так, как нам на мобильник звонит кто-то, да? А вот с какой стороны сигнал идет, со стороны того города или того, вот это мы не знаем. По номеру мы можем прикинуть, да, уже потом, а, это вот оттуда, тот, кто звонит с того-то города, это вот там где-то вот туда, на восток или на запад. И человек не знает природы Духа Святого, откуда приходит, куда уходит, но... Слышь, дышит Дух Святой. Дальше. И голос его можешь слышать. Дышит, это имеется в виду такое не то, что, поймите, тут какое-то такое выражение, немножко такое, будем говорить, жизненное, да? Потому что голос Святого Духа – это не огонь, это не ветер, это не буря, это не землетрясение. А как дыхание. Мысль как дыхание. Поэтому такое выражение. Дух дышит. Это как мысль. Это как, будем говорить, легенькое веяние тихого ветра. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. И так написано, обратите внимание. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Ну, Христос был же рожден от Духа Святого. Зачатие от Духа Святого было, да? Просто у него вроде бы как бы с момента рождения зачатия в чреве, да? А у нас, ну, уже в зависимости, когда мы пришли к Богу. Вот это уже, вот это только и разница. А процесс один и тот же. Теперь слушайте, так бывает со всяким рожденным от Духа. Если, заметьте, рожден человек от Духа, то слушайте, голос, он дышит, голос его слышишь. То есть, другими словами, рожденный от Духа слышит голос Духа Святого. А следовательно, может руководствоваться им. А следовательно, может жить не по плоти, а по Духу. А следовательно, может быть праведным и святым. Иногда мы вот так вот говорим. Вот все-таки есть какое-то неравенство в положении людей и Христа. Вот такие мысли возникают, да? В каком плане? Вот как бы неравенство есть. Мы иногда думаем, ну, вот о таких вещах, да, однобоко и довольно тенденциозно. Вот мы говорим, вот видите, ну, Христос как бы родился вот от таких вот ну, не от таких, будем говорить, от Марии, от святой праведной женщины. А мы-то родились как бы вот от, будем говорить, не святых и неправедных родителей, да? И вот получается, я приводил вам примеры, что мы все на разном уровне находимся. В этом вины Бога нет и Христа. Да, у нас склад ума у всех разный. И получается, чтобы достигать состояния Христа, мы начинаем бег не с одной линии старта, вы понимаете? Бежим, кто быстрее прибежит. Но один стоит за 20 метров до финиша, другой стоит за 150 метров. А держит старт, марш и побежали. Тот, извините, идя лилипутами, вот так, знаете, как говорится, ступня к ступне, палец пята к пальцу, да? 20 метров пройдет быстрее, нежели тот, который будет на всю бежать 1,5 километра. И кто-то говорит, вот видите, ну равенства-то нет. А я вам хочу сказать, еще раз повторить, а вины Бога здесь нет. Если есть такое неравенство, ну, я так хочу сказать, кому мы могли бы предъявить претензии, это своим родителям. Кто виноват? Заметьте, родители делают виноватыми детей. Родители их чем-то обделяют. Родители ставят их в условия, когда если они захотят жить по святости, они находятся в очень плохом, будем говорить, состоянии, очень далеко от финиша. Вы понимаете, да? И мы говорим, да, конечно, это нехорошо. У нас не одинаковые условия, и мы, конечно, того не можем достичь. Ну, а это зачастую выражаются такие мысли с такой целью, чтобы, типа, ну, оправдать свое бездействие. Но я хочу вам сказать, Богу по отношению к нам, у Бога по отношению к нам доброе расположение чувств. Он может нас спасти, не важно вообще, за сколько может мы сотен километров до финиша. Для Бога важно, где бы ты ни находился, на том уровне и с тем складом ума, который имеешь на данный момент, может, он уже пропит, осталось там, ну, будем говорить, наперсток ума. Может, прокурен, блудом, как говорится, разбавлен, наркотиками добит. Но немножко появилась мысль. И Бог говорит, я очень рад, что ты задумался. Я вам говорил, что любовь Божья заключается в том, что даже если мы глубоко падшие, но на своем уровне цепляемся за Христа, что-то делаем, прилагаем усилия, пусть не получается нам быстро додуматься, быстро вникнуть, быстро понять, а далее... Плоть более греховна, закон греха и смерти действовал гораздо дольше, привычка греха держать меня в своих оковах сильнее. Христос говорит, я это все учитываю. Я буду с тебя спрашивать на том уровне, на котором ты находишься, и что ты можешь на своем уровне, находясь, делать. Я не буду с тебя спрашивать, как сынка профессора. Вы понимаете? Если говорить о неравенстве положения людей и Христа, я вам хочу сказать, что мы не правы. Это только, будем так говорить, не при совсем здравом подходе к рассмотрению этого вопроса возникают такие мысли. В принципе, мы все находимся в равенстве. Далее еще хочу на что обратить ваше внимание. Вы знаете стих такой. Мытари и блудницы вперед вас войдут. Мытари и блудницы, воры, пьяницы, курильщики, наркоманы, бывшие бандиты. Я чуть-чуть другими словами говорю. Вперед вас, кого вас? Фарисеев, войду. А фарисеи имеют вид благочестия. То есть они не курили, они не пили, они не блудили, в тюрьме не судили, не сидели, да? Но написано, что мытари и блудницы вперед вас войдут. Вот если говорить о неравенстве положения людей и Христа, или разных людей между собой. Мытари и блудницы вперед войдут. Так слушайте, уже получается, что мытари и блудницы, падшие люди, имеют возможность быстрее прийти ко Христу? Да. Обратите внимание, кто грешил, тому было, что понять. Того жизнь била-колотила. Она заставляла думать. И когда он кается, то он кается в конкретных грехах, в конкретных преступлениях, называя их по имени. Потому, когда он кается и признает не в общем, а конкретно, да, то он, заметьте, это очень важно, он проявляет при этом уже кротость и смирение, потому что он реально видит свой грех. Поэтому он реально приходит к кротости и смирению. Чего мне выступать? Вы что, не знаете, кем я был, да? А вот смотрите теперь, дети, которые воспитаны, ну, будем говорить так, в культурных семьях, в таких благополучных семьях, где воспитание, где культура, где муж руку подаст жене, где сумку поднесет, где не перематерит, да? Заметьте, а эти дети вроде вырастают в таких инкубаторских условиях. Они не курят, они не пьют, они такие вот, будем говорить, чистенькие, красивенькие, да? А теперь хочу сказать, чтобы прийти к Богу, нужно чувствовать себя грешником. А вот такие вот дети как раз и не чувствуют себя грешники. Им свойственна молитва фарисея. Благодарю, что я не такой, как прочие. А вот с таким подходом самодовольства, а вот с таким вот ощущением такого, что я все имею, у меня все есть, и что мне тут, как говорится, мозги напрягать, да? А вот при таком подходе мы полностью перекрыты от работы Святого Духа. Мы не просим, мы не молимся, мы знаем, нам понятно, с чем бороться. Я не гуляю, я сравниваю себя с другими людьми, которые похуже меня, и я закрыт для Бога полностью. Поэтому, если говорить о неравенстве, вы поймите, это настолько, будем говорить, ну, не совсем разумные размышления или разговоры. Еще нужно хорошо подумать, кто в более неравных условиях находится. А когда люди говорят, вот раньше было, вот если было так, а вот почему это было так, вот если было так, то я сегодня был бы таким-таким-то, Соломон говорит, нет мудрости, ты это говоришь, вот раньше было хорошо, теперь плохо, или если было вот так, то я бы не был сейчас вот таким. Нет мудрости, ты говоришь. Кто каким родился, кто где на свет появился, кто какую жизнь испытал, у кого какие родители были, кто какие задатки ума получил, ну что получили, то получили. Но я вам хочу сказать, я знаю людей, которые прошли Крым и Рым, и пройдя это настолько, будем говорить, прониклись этим духом, задумались над той жизнью, получили отвращение к этой жизни, да, что у них мышление настолько интересное, настолько живое, которое я не увидел того, кто имеет два высших образования и достаточно культурен. Не кололся, не пил, не курил, ну, может, немножко когда-то с кем-то загулял. Поэтому вы понимаете, да? Говорить о том, что мы не в одинаковом положении находимся, это не совсем будет разумно. В принципе, кто в каком положении находится, он должен одно понять, осознать и иметь один настрой. Кем бы я ни был, слава Богу, что я пришел к Богу. У меня, у Бога по отношению ко мне будет свой подход. Я должен идти и делать все со своей стороны, на своем уровне, на котором нахожусь. Бог это оценит и вознаградит. Не надо бояться, когда кто-то говорит, вот ты такой-такой. Если умный человек, вот этот, который, будем говорить, вот такой-такой, да, о котором так говорят, он подумает, говорит, ну, ты же не был, ты же не понимаешь, тебе же это все не ощутить, ты поэтому не можешь быть милосердным пересвященником, не пересвященником, но же просто священником. У тебя нет жалости. Ты меня судишь, потому что ты не понимаешь, где я родился, как появился на свет, кто мои были родители и какую жизнь прожил. Поэтому написано, не судите, да не будьте судимы. Когда кто-то, будем говорить, говорит, вот он такой, вот весь пушистенький, весь красивенький, да, С ним не о чем разговаривать. Он тупой по отношению, извините, к Богу. Тоже не судить. Видите? Я иногда говорю, что вот кто-то родился в семье верующих, и к Богу никакой тяги нет. А потом как загулял, как запил, как залетел, а потом как пришел, да как воспламенился в ревности за Бога, да? И я говорю, видите, что делает грех? Я говорю, может и вам пожелать, чтобы вы загуляли. Ну, поймите, я не к тому это все говорю. Но чтобы вы потом почувствовали нужду в Боге. Потому что вы пушистенькие, вы красивенькие, вы получили хорошее воспитание. Для вас все привычно, вас ничто не тревожит, не побуждает задуматься. И вы так вот живете, так ни рыба, ни мясо. Вот такие вот, будем говорить, праведники. В кавычках, конечно. Так вот, поэтому и приходит к Богу как раз-то, наоборот, более быстро бывшие преступники или просто грешники. А из благочестивых семей дети, ну, имеют тоже определенный ущерб в воспитании, да? И зачастую бывает такое, что праведникам, конечно, имеется в виду фарисеям, как раз-то и труднее прийти к Богу, потому что нет явных грехов, есть явное превосходство над всеми грешниками. И так и просится слово на язык. Благодарю тебя, Отче, что я не такой, как этот мытарь. Дальше. Значит, о чем я хотел бы с вами поговорить, да? Я хочу вам кое-что еще прочитать из тех стихов, на которых, ну, зиждется наше убеждение, что все-таки мы обделены Богом, что Христос а значит, от Духа Святого, а мы от грешного Отца и Матери, да? И потому есть как бы разница, да? Я сейчас коснусь такого вопроса, который вы мне задавали. Я сейчас не буду читать вопросы, которые мне задавали, да? Но стихи, которые и мысли, которые буду рассматривать, они есть у ваших вопросов. И поэтому, ну, вот это размышление, рассуждение, оно будет ответом на ваши вопросы по данной теме. Хочу вам прочитать, значит, первое место. Вот когда говорят люди о том, что вот Христос был зачат от Духа Святого, то есть, другими словами, от чрева матери был исполнен благодати, то есть, другими словами, был Богом от рождения. Сразу родился Богом, святым преподобным. А мы-то не такие, да? Поэтому вот мы вот так и живем. И так вот и понимаем. Значит, Луки, 1 глава, с 26 по 35 стих. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал...» Вот я сейчас... На что хочу обратить ваше внимание? Вот это мы берем слово «зачат был от Святого Духа». Все. Мы больше ничего не видим, ничего не понимаем и зачастую не хотим понимать. Для нас это все понятно. Он был зачат, мы не зачаты от Духа Святого, и поэтому вот мы такие. А я вот, смотрите, буду сейчас читать и буду обращать ваше внимание на отдельные места Писания. И я хочу сказать, чтобы вы тоже обратили внимание. Да, Библия не расписывает. Вот это как я стараюсь разжевать. Я просто об этом все время думаю. Ну, не поймите вот на эту тему. Сегодня одна тема, завтра другая, послезавтра третья, пятая, десятая. Это у меня такое, будем говорить, приятное дыхание ежедневное, да? Но я обращаю на это внимание, потому что я вникаю. У меня это также вопрос возникает, как у вас. Только я не возмущаюсь, почему так написано. И я не спрашиваю никого, потому что мне, в принципе, никто никогда ничего не объяснит. Поэтому мне пришлось, как говорится, так, самоучкой. Господи, я говорю, не знаю, вот объясняю. Вот вижу противоречие, вижу нестыковку. И вот хожу и думаю, то есть молюсь. Это называется вот такое, будем говорить, непрестанно молитесь Духом. И потом Бог как бы вот напоминает стихи, потом я открываю, потом смотрю, слушаю, ой, так вот же они намеки. Но просто я их раньше не замечал. Как это, может быть, не замечает кто-то из вас. Так вот, ангел, войдя к ней, сказал, смотрите, что значит зачат от Духа Святого, Иисус. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Я это о чем хочу сказать. 35 стих говорит, смотрите. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Мысль. Вот эти слова ангела: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Заметьте, это было еще до момента зачатия. Вот заметьте, от чрева матери Иисус был как бы Сыном Божьим, как бы, да? Что значит от чрева матери? Эта мать была неблагодатная, не была благословенная, была глупая, шумливая, необузданная, гуляла, выпивала, да? А вот Дух Святой произвел зачатие, и вот потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Так, что ли? Заметьте, что значит быть от чрева матери, от зачатия, от рождения? Ну, вы поняли, да? Святым. Радуйся, благодатная. То есть радуйся. Что такое благодатная? Благодать Святого Духа постоянно пребывала с ней. Она была в повиновении у Бога посредством работы Святого Духа. Благодать Божья ее благословляла, благодавала. Она принимала, потому называется благодатная. Господь с тобою. А как с тобою? Ну, буквально, что ли? Да нет, вот в лице Святого Духа. Все, что он ей говорил, чему учил, она это принимала. И это было доказательством того, что Господь был с нею. И дальше сказано: ты уже до момента зачатия уже благословенна. Обратите внимание, от темени головы до подошвы ноги и чрево твое благословенно. Извините, я уже так просто... умышленно говорю. Она же, увидев его, обратите внимание, ну, сказала: да, я действительно благодатная, я благословенна, хорошо, что вы это заметили, да? Заметьте, она же, это было бы доказательство неправедности, и ангел бы так бы не сказал. Она же, увидев его, смутилась от слов его. Заметьте, что такое смутилась? Она была скромная, не выскочка и не гордая. Она была, заметьте, кроткой и смиренной. Это признак действительно работы благодати Божьей в ее сердце. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла. Обратите внимание. Не стала задавать глупые вопросы, не стала спорить, не стала что-то такое говорить или делать, неподобающе. Заметьте, смутилась, скромная, не возгордилась, не восприняла это как достойную славу. И дальше, заметьте, и размышляла. Заметьте, признак работы Святого Духа, когда человек думает головою, размышляет, не торопится что-либо говорить, утверждать, спорить или противоречить. И размышляла, что это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела», обратите внимание, «обрела благодать, обрела Святой Дух у Бога, Он в тебе живет, потому ты называйся благодатной. Не бойся». Она даже подумала, что, а может, это искушение, а может, это, ну, знаете, как говорится, ангел не Божий, типа провокация какая-то, да? Она, заметьте, без претензий на какое-то величие. Потому ангел говорит: не бойся, Мария. И дальше сказано: и вот зачнешь во чреве, зачнешь ты во чреве своем, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Заметьте, вот эти слова: благодатная, благословенная, ты обрела благодать у Бога, обратите внимание, до зачатия. Это сейчас мы рассматриваем вопрос, что значит от Духа Святого зачата, и что значит от чрева матери, как бы благословенное дитя, да? И дальше написано: и он будет велик. Заметьте, будет велик. Дальше: наречется Сыном Всевышним. Обратите внимание, я сейчас буду вот буквально по слову, можно сказать так, цепляться к каждому слову. Ну, не цепляться, тут, понимаете, обращать внимание очень детально, да? Он будет в будущем велик. Наречется Сыном Всевышнего. Заметьте, кто его наречет Сыном Всевышнего? Ну, отец, небесный Бог. Задаю вопрос, когда он это сказал? Когда он родился, были сказаны слова «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И тут же сын начал проповедь катать. Выли за кафедру, да? Или это было в 30 лет? Заметьте, он будет велик в будущем. И наречется в будущем, когда достигнет определенного возраста и духовного состояния, наречется сыном Всевышнего. И в будущем, потом, только лишь, когда он там достигнет чего-то, да, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки. То есть речь уже идет не о царстве как бы в Израиле, да, а о царстве на небе. И царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? То есть вопрос, заметьте, зачнешь в чреве? И она задает вопрос, как это будет, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей. То есть, заметьте, она как понимает, что, ну, чтобы зачать в чреве, то нужен муж, а его нет. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Так я задаю вопрос. Дух Святый найдет на нее, да? Что это значит? Что тут же ум, тут же, обратите внимание, мудрость, тут же богоподобие от рождения начнется у Иисуса Христа в младенческом возрасте? Нет. Заметьте, Дух Святой найдет на тебя, обратите внимание, что ты уже благодатная, что ты обрела благодать у Бога, что ты уже находишься под постоянным воздействием Святого Духа. Вы поняли, да? Ты уже находишься. А вот этот Дух Святой найдет на тебя. И сила, какая сила? Чья? Всевышнего. Осенит тебя. Речь о чем идет? Как осенит? О какой силе идет речь? Уж извините, я вам так скажу. Что Дух Святой, сила Божьего. Вот тоже обратите внимание, Дух Святый найдет на тебя. Это Дух Святой, это сила Всевышнего. Дух Святой найдет на тебя. То, что происходит в момент зачатия. Знаете, мужчина и женщина имели интимные, муж и жена имели интимные отношения, да? И происходит оплодотворение яйцеклетки. А женщина, мужчина, мужская часть выполняет свою работу и происходит зачатие. А она говорит, я мужа не знаю. Бог говорит, это проблема моя. Для меня, уже извините за такое выражение, перемкнуть какой-то контакт в твоей клетке, чтобы начался зародыш, проще простого. Мы люди, мы связаны законами определенными. Вот рождение, зачатие происходит вот таким-то образом. Просто так не получается зачать и родить. Я к чему это говорю? Бог – законодатель тех законов, которые Он установил на нашей планете. Он не подчиняется законам, Он выше законов. Он над законами. Я не в смысле говорю, что не подчиняется законам нравственным. Нравственный закон – это основание престола Божьего. Я имею в виду вот этим законом природы. Он над законами природы. Дух Святый найдет на тебя, я вам говорю, перемкнет вот ту перемычку, замкнет контакты, которые происходят при естественном совокуплении мужа и жены, и произойдет зачатие. Это факт того, что, заметьте, как бы сам Бог принял участие в процессе зачатия. Но задаю вопрос. Это означает, что Там прямо сразу божество в эту клетку вошло. И был уже Бог в этой клетке, что ли, да? Ну, вы поймите, это довольно примитивно вообще так надо рассуждать. Бога вместили, извините, в женскую яйцеклетку. В примитивный зародыш, похож на рыбку. Или на какое-то земноводное. Понимаете, да? Я перемкнул контакт. Произойдет зачатие. Я создал Адама, обратите внимание, без женщины, из праха земного. А в жизни, заметьте, обязательно должен быть мужчина и женщина, чтобы родился такой же человек, подобный Адаму. Далее. Бог из ребра Адама сотворил Еву. Опять заметьте, без зачатия. Без интимных отношений кого-либо с кем. То есть, это я вам привожу пример, чтобы вы просто поняли. Бог над законами. Но святое рождаемое будет и наречется Сыном Божьим. Не потому, что у него не будет человеческой плоти. Я вам об этом много сегодня и в прошлый раз читал. А потому, что уже как бы от чрева ребенок будет, ну, тоже, будем говорить, благодатный, потому что мама еще до зачатия уже была благодатной. Что это обозначает? Вы вообще слышали такое? Вот когда спрашивают, тут есть такая мудрость, может, кто-то из вас читал что-то подобное, да? Ну, задается вопрос, с какого возраста надо начинать воспитание детей? Ну, и я слышал несколько версий этого разговора. Ну, я вам хочу сказать, сама мысль правильная. Хотя версии, как бы так, знаете, кто как, какие детали тут говорит вот в этом повествовании. Кто-то говорит, ну, вот моему ребенку уже год. Этот мудрец говорит, вы уже опоздали. Кто-то говорит, вот только родился, вы уже опоздали. Кто-то говорит, жена моя только зачала буквально вот. Вы уже опоздали. Мысль. Почему опоздали? Родители. Хотим мы, не хотим. Мы живем в мире законов природы, которые установил Бог. И такие же законы действуют в процессе деторождения. Мы генетически по крови передаем детям абсолютно все, что мы имеем. Рост, вес, телосложение. Структура костяка, склад ума, цвет волос, зрачков, курчавость или прямые волосы, да? Доброта, милосердие, жестокость, неприязнь, воровитость, да? Все, что есть у родителей на данный момент, все генетически передается детям. Вы можете согласиться, можете не согласиться, но я вам хочу сказать. Читайте внимательно, я тоже на эту тему говорил, читайте внимательно Ветхий Завет, почему написано, что там египтянин там и в третьем поколении не может войти в исчисление сынов Израилевых. Вот три поколения будет жить по законам Израиля, а еще генетика, передаваемая от родителей к детям, будет иметь воздействие на детей. И старое будет проявляться египетское. Живет в Израиле, вроде бы и уже, как говорится, тут уже поколение прожил, а еще в крови есть там определенные, будем говорить, хвостики, если не хвосты, целые хоботы, да, греховной жизни. Три поколения, ну, то, что там написано, я говорю, у нас можно поменять и побыстрее, когда мы знаем принципы работы Святого Духа, да. Ну, а там, будем говорить, происходила более медленная работа с учетом того, что, ну, не такое глубокое познание было, как какое мы можем сегодня иметь с вами. Так вот, к моменту, вот если, допустим, я раздраженный, я еще не победил в себе, я еще не родился свыше и не стал необратимым вот в этом вопросе, то я хочу сказать, мои дети рождаются, все-таки имеют склонность к чему? К тому же раздражению или к блуду, или еще к чему-то. Склонность передается. Способности передаются. Склад ума передается. Почему написано, что не берите себе жен иноплеменных из других народов? Потому что дети, которые родятся, будут иметь задатки той женщины из того народа, Откуда ты ее взял? Ты хотел, чтобы ты израильтянин, и у тебя такой ребенок с задатками к языческим каким-то повадкам и поведению? Нет. Поэтому не бери. Если бы законов генетики не было, если бы мы не передавали детям то, что мы имеем, можно было бы жениться на ком угодно. Но мы передаем абсолютно все. Поэтому я еще раз подчеркиваю, почему ангел сказал: радуйся, благодатная. То, что в нас уже побеждено к моменту, обратите внимание, к моменту зачатия, что мы уже распяли и победили, и в каком вопросе мы уже родили свыше, что мы уже грешить не можем, это происходит на генетическом уровне. Вот этого, мы, что побеждено окончательно, это мы передаем своим детям. Что не побеждено окончательно, мы передаем в таком же состоянии своим детям. Тоже. И негативное, и положительное. Так вот, Мария уже была благодатная, и Господь был с нею до момента зачатия. И благословенна ты между женами, ты лучшая из лучших. Задаю вопрос. Значит, она имела преимущество? Да. Значит, она была не такая, как все? Да. Значит, Господь ее выделил? Да, но не сделал такую, будем так говорить, в противовес тем, над кем он не захотел трудиться. Бог хотел, чтобы каждая женщина была в таком состоянии. Бог хотел, чтобы каждая стремилась и жила вот так, и была в таком состоянии, чтобы она могла зачать, и уже от чрева матери ребенок был исполнен Духа Святого. Но не каждая откликалась на этот зов. Поэтому я хочу обратить ваше внимание. Говорить в данном случае тоже о неравенстве не совсем разумно. Кто избирал благодать, тот и был тем остатком благодатным, на кого Бог презрел и через кого что-то в жизни доброе произвел. Кто не избирал благодать как руководство к действию, того Бог вынужден был обойти, потому что человек сам его обходил 10-й дорогой. Поэтому существует, вот как бы я буду говорить, такое неравенство. Вот от одних рождаются дети лучшими, от других худшими, от третьих совсем отвратительными. Я хочу сказать, вины Бога в этом нет, обвинять его нет смысла, и это бессмысленно, да? Мы, если имеем право кого-то, будем говорить, за это обвинять, то это наших родителей. Но опять-таки, я говорю, прежде чем начать обвинять наших родителей, нужно понять, что и наших родителей никто не воспитывал. Тогда нужно обвинять своих дедушек и бабушек, потом прабабушек, прадедушек. Ну, я хочу сказать, этим заниматься нет смысла. Не поможет нам никак это в нашей жизни. Это не изменит, кого бы мы ни находили, будем говорить, виновным. Кто бы ни был виновным, нужно было, то было. Старого не вернуть. Давай начинать с того, что есть. Бог призвал, Бог открылся, давай будем делать. Так я вам что хочу сказать. Генетически человек предрасположен, если родители вот уже благодатные, если они с Богом, Господь с ними, и они благословенны, то ребенок получает действительно вот такое, будем говорить, преимущество. Но это преимущество, будем говорить, не с неба, не подарок такой нежданный, негаданный, да, заметьте, это заслуженное. Это поведение человека располагало Бога к тому, чтобы Бог в нем производил такую работу. Теперь, что значит, что Христос от чрева матери, как бы так будем говорить, уже имел задатки, значит, к святости? Это вовсе не говорит о том, что Христос не имел никаких плотских побуждений. Были побуждения. Плоть была, имела задатки. Может быть, в меньшей степени, чем у других. Но, тем не менее, это было, и это, об этом мы читаем в Писании. И уставал, и понес испытал немощи и болезни, и было неприятно, и было больно. И был кровавый пот, и были слова, да возможно, доминует меня чаша сия, если это возможно. Все это было. Но что я хочу сказать? Да, задатки уже были, и задатки предрасполагали к добру. Но это вовсе не значит о том, что если такое, уже такие задатки были, то никакой борьбы не могло быть. Все понятно от самого рождения и до самой конца, до конца самой жизни. Это далеко не так. Но, заметьте, если она благодатная, если она мыслящая, если она размышляла, если она не была импульсивной, ребенок тоже рождался более склонный к размышлению, нежели к импульсивности. Но, вы сами понимаете, родиться ребенок может ведь как ему угодно. С него можно сделать, извините, ой, не знаю, как даже сказать, Змея Горыныча при неправильном воспитании. Ребенок, да, имеет задатки, будем говорить, генетические, но если его не воспитывать, если с ним обращаться не так, как надо, не учить думать, не обуздывать страсти или потакать страстям, он может превратиться в дьявола во плоть. И я вам хочу сказать, и родившийся ребенок с задатками, какими-то склонностями ко греху, если родители уже что-то уразумели и могут понимать, и могут что-то применять из этих знаний, они могут, ну, не буду говорить там, знаете, это обо всех сразу не скажешь однозначно, да, но могут очень и очень многое изменить в своих детях, если с умом и с мудростью все это будут делать. Так что вот этот стих, что Дух Святой найдет на тебя, это не то, что, значит, вот прямо Богом стал, Бог вошел в эту яйцеклетку, и уже Бог прямо был в чреве, уже вполне сформированный, которому не надо было ни учиться, ни возрастать и так далее и тому подобное. Нет, это было просто, будем говорить, физическое воздействие на Марию, когда произошло буквально физическое зачатие. То, что должен был выполнить муж. Дальше. Хочу прочитать на подобную тему. Это, значит, Судей 16 глава, 17 стих. Это речь идет о... Самсоне, извините, вылетел из головы. И дальше написано, и он, 17 стих читаю, Судей 16-17, и он открыл ей все сердце свое и сказал. Это речь идет о ком? Самсон открыл сердце свое Далиде. Он открыл ей все сердце свое и сказал, бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Я этот стих почему сейчас исследую вместе с вами. Вот смотрите. Точно та же картина, что и по отношению Марии, и по отношению Иисуса Христа. Самсон говорит, я Назарей Божий от чрева матери моей. Что такое Назарей Божий от чрева матери? Обратите внимание, от чрева. Что значит от чрева? От зачатия. Что такое Назарей? Это человек, посвященный Богу. Я говорю, как может быть Назарей в чреве матери, или только родившийся Назарей, посвященный Богу. Он рождается, у него еще взгляд, извините, склерозный. У него рассудка еще нету. Там это просто, будем говорить, на уровне животного в момент рождения. Но он говорит, я Назарей Божий от чрева матери моей. Читаю следующее место. Как он стал Назареем от чрева матери? Судей, 13 глава. Со 2 по 14 стих. «В то время был человек из Соры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Явился ангел Божий». Кстати, хочу обратить ваше внимание просто попутно. Вот те великие люди, о которых Библия нам повествует, да? Вот зачастую, родители, которые родили, в конце концов, какое-то благословенное дитя, да? Родители были зачастую неплодные. Он там или она, это уже детали, да? Неплодные. А они не могли родить длительное время. Заметьте, вот Бог как использовал, будем говорить, вот неплодность родительскую. Были неплодными. Ну, естественно, в теле, потому что ну, раньше, да и сейчас, ну, типа, детей нету, благословения, значит, нету. Понимаете, вот как будто бы неблагословенный человек. Они были благословенными. Но чтобы родился такой человек, Бог, как бы, обратите внимание, ну, полагал руку и делал жену неплодной. Или мужа, или жену там, делал неплодной. Почему? Они праведные. Но нужно родить вот какого-то человека, такого, который бы что-то привнес в этот мир доброе. Бог как бы давал неплодность. Бог способствовал тому, чтобы они, ну, неплодные молятся, ищут причины, стремятся. Потом, помните, там слова такие были. «И, Господи, если ты дашь, то я посвящу тебя». О, вот это хорошо. А так, если бы дал, то ты бы не сказала, что посвящу тебе, и не старалась. Вот если бы у тебя была куча детей, да так, как говорится, и так, слава Богу, благословенная, и так, слава Богу, все есть, да. А вот когда один, да на старости, да еще и когда я долго ждал, да когда долго просил, молил и обещал Богу, что, Господи, если да, что посвящу тебе, вот на старости и рождается. За это время они успевали освятиться, за это время они успевали, будем так говорить, родиться свыше. И они уже не передавали детям своим то, что передавали ранне спелые родители, которые ранне поспевают, ранне рожают, зачинают и куча детей. Ума еще не набрались и, извините, тем же умом, не совсем, как говорится, совершенным, наделяют своих детей. Так вот, значит, явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодной не рождаешь, но зачнешь и родишь сына». Это уже возраст какой-то был, да? А теперь слушайте. «Чтобы родившийся ребенок был Назареем Божьим от чрева матери». Это я вот чуть-чуть опять возвращаюсь, ну, чтобы объяснить вам, да, и показать, смотрите. «Родишь сына. Итак, чтобы ты родила его, и он был вот таким вот Назареем от чрева матери, посвященным от чрева матери». Заметьте, ты и так, берегись. Можно сказать, да, надо верить, не надо обращать внимание, там зачем, надо на Бога полагаться. Заметьте, берегись ты, сама себя береги. Не пей вина, не извращай исекера, не извращай своего рассудка, не оскверняй свою плоть, не ешь ничего нечистого. Имеется в виду, и не делай ничего непотребного. Всякий грех, дурная привычка, нездоровая похоть, все, что извращает рассудок, производит деградацию ума. Берегись, не занимайся этим. Вы слышите, да, что такое от чрева матери? Если мать уже имеет на генетическом уровне переродившуюся натуру, вот благодаря вот таким наставлениям, ну и не только таким, а этим, ну, Бог давал Израилю наставления, их надо было просто применять, да? Так вот, если ты такая уже, то заметьте, ты уже сама исполнена Святым Духом, да? Тоже будешь благодатной, как это было сказано. И от чрева матери ребенок будет посвященным Богу. Заметьте, в чреве матери ребенок как будто бы будет уже служить Богу. Ну, вы понимаете, да, вот с нашим умом вот это понять, как это можно служить во чреве Богу во чреве матери. Ни о каком служении, естественно, не идет речь. Там ребенок находится, извините, как куколка какая-то. Там формируются только просто на физическом уровне мозги, конечности, там органы, да, и так далее. Но если мать уже не ест ничего нечистого, не делает ничего грязного, не пьет вина и секеры, не занимается ничем непотребным, да, то обратите внимание, она становится благодатной, она исполняется Духа Святого и, заметьте, генетически передает эту склонность своему ребенку. Ну, от отца тоже зависит, потому что ребенок – это комбинация двух личностей. Вы замечали, вот в семье кто-то благочестивый, праведный, вторая половина, да, думаешь, ну как вот такие люди сходятся, да? Вторая половина, ну такая, как говорится, несуразная, да? И вот рождаются дети. Один в отца, другой в мать. Один спокойный, один благородный от рождения, а другой в чреве, там, как говорится, в футбол гуляет. Родился, кричит. Кстати, хочу сказать, это вот у меня был брат, вот мы такие и были. Тот с детства был такой, что, извините, я не хочу сказать, что вообще ничего доброго не было. Было много доброго. Но такой неуемный. А я с детства. Спокойный. Мама говорит, родился ребенок, чтобы заплакал когда-нибудь. Чтобы это, говорит, я приду, посмотрю, не умер, нет, живой дышит. Ну, думаю, хоть бы заплакал, чтобы я хоть знал, что живой. Лежит себе, лежит, положишь, лежит, не кричит, не бесится, ничего не синеет. Тот орал до 3 лет. Мама говорит, я с ума чуть не сошла. Говорит, когда ты родился, я говорю, ну, если такие дети, таких, говорит, и десяток можно иметь. Говорит, никаких проблем. Ну, я опять-таки говорю, вот, да, я унаследовал, будем говорить, через маму ее отца, своего деда. И склад ума, и привычки, и думать, и вникать, и копаться я генетически получил. Можно сказать, от чрева матери был, ну, будем так говорить, исполнен. Ну, это я так говорю вам образно. Мама меня не воспитала, и все, что у меня были, все задатки, то я говорю, что я вытворял еще, ладно, как говорится, и кем бы я мог стать, это тоже еще, ой-ой-ой, о чем можно было бы говорить. Слава Богу, Бог остановил. Все-таки там то, что было внутри, но, я говорю, Бог останавливал. Мама колотила меня. Работа проводилась. Ну, не благодатью, а ремнем. Ну, все равно спасибо. Главное – результат. Как умела мама, так и делала. С братом другая история была. Вот я родился хорошим, но меня надо было колотить, чтобы я этим хорошим вырос. У моего брата было тоже что-то доброе. И было очень много доброго. Тоже он унаследовал. Но больше другого, как говорится, колена из родства, да? И мама меня била, а папа мой сказал про моего брата. А это то твой сын матери сказал, да? Ну, на меня. Вот делай, что хочешь. Бей, посмотрим. А это мой сын. Пальцем не тронь. Тронешь, я тебе дам. И он его защищал. Прошел он Крым и Рым, и в 33 года кончил жизнь. Его нет. Но я хочу сказать, у него были такие черты характера при всем бандитизме, что идет на рынок, рэкетом занимался, подходит к грузинам, армянам, торгашам всем, не спрашивая, берет с прилавка лучшее, и в конце рынка стоят нищие, он набирает ящик, и кто-то только пусть пикнет, что там, что ты берешь. Он посмотрит на него, и тот все. И идет дальше, раздает нищим. Нате, ешьте. А то, говорит, эти торгаши поприезжали сюда, и тут это, наживаются. Когда меня КГБ преследовал, он говорил, Саша, ты только свистни мне, скажи, покажи этих КГБистов, потому что я их не знаю. Я сейчас соберу братву, и говорит, мы тут такое дадим этим КГБистам, что они будут не словно хлебавшие. Я говорю, сядешь в тюрьму. Он говорит, я не позволю моего брата, чтобы били. Да, он пил, да, он вел себя не так. Но когда кого-то из друзей побьют, он один шел, дрался с целой компанией, бил. Его избивали, его друзья никогда не защищали, но он никогда никого не оставил незащищенным. При этом страдал сам. Это я к чему хочу сказать. Нельзя однозначно говорить, там все хорошее или только плохое, есть и то, есть комбинации, есть склонности, но воспитание, влияние тоже очень играет роль, и можно все повернуть в любую сторону. К чему я это говорю? Вот смотрите, Бог говорит это, жене Маноя, да? Берегись, не пей вина и секиры, не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь, родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец будет на заре Божьей. Можно сказать, что от Духа Святого, только без, извините, перемычки. Здесь Маной, отец, как говорится, посодействовал тому, что она зачала. Отец был праведный, мать была праведная. Но заметьте, речь идет, что от чрева матери, как бы от Духа Святого будет зачатие. Только зачатие, мы с вами говорили, это просто физический, природный процесс, который совершает Бог Духом Святым вместо мужа. Но то же, что со Христом, от рождения, от чрева матери исполнен Духа, тоже речь идет и о Самсоне. От самого чрева младенец сей будет Назарей Божий. То есть он будет посвящен Богу. Как от самого чрева? У него уже будут задатки, которые вы приобрели. Генетически он это все получит. И будет, вы поняли, младенец от чрева. Он уже генетически будет предрасположен к тому, чтобы делать. Но я хочу сказать, это пример, мы говорим о Самсоне. Что, да, задатки были такие, но где-то что-то они упустили. Вы помните, каким образом Самсон пришел вообще к покаянию в конце своей жизни и погиб, да? И что он творил до этого момента? Заметьте, при всех задатках где-то что-то все-таки не досмотрели родители, где-то что-то было упущено. То есть были благочестивыми, но где-то что-то не понимали, и где-то, где надо было, не приложили каких-то усилий. Так вот, смотрите, читаем дальше. Жена пришла, сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божьего, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секеры, не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий. Мной помолился Господу и сказал: Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему». Вот казалось бы, а почему не явился муж? Вот все-таки мужа к жене посылает, все-таки к жене является, да? Все-таки, ну, возможно, было что-то более духовное в ней. Ну, это мое предположение, да? Жена тотчас побежала, известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал, пошел с женой своей, пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сей женщиной?» Он сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступить с младенцем сим и что делать с ним?» Дальше смотрите, что говорится. Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего». Кто он? Вот этот младенец, который родится. Заметьте, что задатки можно получить от чрева матери. Но не будет он этим продолжать заниматься, с него не будет никакого Назарея. В чреве он еще был Назарей. А когда родится, и не будете вы его так воспитывать, и он сам тоже, будучи взрослым, не будет остерегаться, может, извините, говорят, нечистый на рогах будет. Смотрите, если не воспитывать ребенка, с него не будет получаться то, что уже было, будем говорить, к чему было предрасположение генетическое. Вы видите, да? Что и сын, который родится, должен быть, обратите внимание, сын, который родится, должен делать то же, что Бог говорил родителям. Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. И пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Дальше. Пусть не пьет вина и секера и не делает, не ест ничего нечистого и соблюдает все, что я приказал ей. Вы видите, можно иметь задатки от чрева матери, да? И можно это все потерять после рождения. Еще раз напоминаю, вот. То, о чем я вам уже сказал. Вам приходилось слышать поговорку о том, с какого времени надо начать воспитание ребенка? Чтобы ребенок был исполнен Духа Святого, был Назареем. Ну, уже будем говорить таким языком, как бы был зачат от Духа Святого. То заметьте, его надо воспитывать, ребенка, до момента зачатия. То есть, другими словами, воспитывать родители должны сами себя. Если он уже родился, мы уже опоздали. Если он уже зачат, мы уже опоздали, если у нас непобежденные пороки. Еще о чем хочу сказать. Смотрите, вот есть место писания, книга Иова, 31 глава, 18 стих. Смотрите, что говорит Иов о себе. «Ибо с детства он рос со мною, как с отцом». Речь идет как бы о сиротах, за которых он заботился, о которых заботился, да? И дальше написано. «И от чрева матери моей я руководил вдову». Слышите выражение какое? Иов руководил вдову, заботился о вдове, находясь как бы в чреве матери. Ну, кто-то скажет, от чрева, уже когда вышел, ладно, родился и в первый день своего рождения начал заботиться о вдовах. Сильно правдоподобно звучит, да, такое объяснение? Что такое от чрева матери моей я руководил вдову? Что родители были такими благочестивыми, что они еще до момента зачатия своего ребенка, Иова, еще до зачатия были уже благочестивыми, подобно Марии, подобно, вот, допустим, родителям Самсона, да? И Иов уже в чреве матери имел задатки к добру, к заботе о вдовах, о бабушках, дедушках, заметьте, о сиротах, а он еще не родился. Вы видите, что такое быть исполненным Духа Святого от чрева? Мы вот такие стихи всегда как объясняем? Ну, раз от чрева, ну, это мы же ко Христу обычно, а я вам читаю, мы применяем эти стихи, а я вам читаю, смотрите, вот о Билле написано, вот о Самсоне написано. У нас больше это ко Христу относится. Он был от Духа Святого зачат, а это был только физический процесс зачатия. А вот Дух Святой передавали родители, которые уже на генетическом уровне были рождены свыше. Да, они вот передавали, и вот ребенок имел задатки к добру уже в чреве с момента зачатия я. То есть это все генетически передается детям от родителей. Вы поняли, да? Иов говорит сам, от чрева матери я руководил вдову. Но вы понимаете, что такое не может быть реально. Но это просто подтверждает те мысли, о которых мы с вами сейчас размышляем. Теперь смотрите, Псалом 21, 11 стих. «На тебя оставлен я от утробы». Обратите внимание, что Давид говорит. «На тебя я оставлен». Кем оставлен? Или как бы предуставлен, заметьте, от утробы. Ну, чей? Матерней. Что значит «на тебя оставлен»? «В твои руки я отдан от утробы». Дальше написано. «От чрева матери моей ты, Бог мой». Самсон на заре чрева матери. А заметьте, Давид верующий был в Бога, находясь в чреве матери. Ну, вы понимаете, да, это тоже так, если буквально понимать, это абсурд какой-то. А вот именно почему так Давид говорит? Потому что понимал, что что-то родительское, хорошее, получено по наследству. И вот эта предрасположенность по отношению к Богу, любовь к Богу, она была ему присуща, буквально будем говорить, от чрева матери. И помните, Давид был маленький, там пастушок был, заботился, да, дальше там этот филистимлянин, который насмехался над Израилем, да, все войско боялось, вот тут возревновал, вот, казалось бы, ну ребенок, да, пастушок. Ну, не было бы у него размышлений, не было бы вот этих интересов духовных. Ну, а что ты, ребенок, идешь на битву с этим Голиафом? То есть вот эти слова «от чрева матери моей ты, Бог мой». То есть я хочу сказать, от чрева матери было уже, будем говорить, предрасположение. Но вы помните тоже в жизни Давида. Да, от чрева матери я был оставлен, как говорят, на тебя, на Бога. Ты, Бог мой, от чрева матери. Ну, вы помните, да, вот залеты какие были. Ну, что-то было доброе генетически передано, и неплохое было передано, но где-то не хватало какой-то мудрости, где-то не хватало какого-то такта, какого-то, там, какого-то знания, да. И вы помните, какие пороки были у Давида, и как ему приходилось за это страдать. И последнее, что я на сегодня прочитаю, я все-таки продолжу еще в следующую субботу эту тему, там уже конкретно вопросы будут, да. Я последнее, что на сегодня прочитаю. Значит, Луки 1 глава, 15 стих. Это слова об Иоанне Крестителе. «Ибо он, то есть Иоанн Креститель, будет, заметьте, будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры». Обратите внимание, влияет все-таки. Кто-то скажет, можно пить вино и секеры и иметь чистый рассудок. Говорю, да-да, посмотрите, когда, извините, говорят, на пьяную рожу, посмотрите в глаза и прикиньте, какой же там рассудок есть. Дальний свет включенный, склерозный взгляд. Так вот, смотрите, он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого, обратите внимание, исполнится еще от чрева матери своей. Можно также сказать, смотрите, Давид был исполнен Духа Святого от чрева, Самсон был исполнен, Христос был исполнен от чрева матери, да? Теперь смотрите, Иоанн Креститель от чрева матери будет исполнен Святого Духа. Что значит Святого Духа исполнится от чрева матери? Сейчас читаем. Та же самая мысль, что и по отношению к родителям Самсона. Читаем, значит, следующее место. Луки, 1 глава, с 5 по 7 стих. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Оба, обратите внимание, вот откуда, заметьте, исполнен ребенок будет Святого Духа от чрева матери. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Вот обратите внимание, откуда идет вот это вот Дух Святой от чрева матери. Поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочны, праведны пред Богом. Обратите внимание. Сказано, как будто бы про 144 тысячи, непорочный пред престолом Божьим. И дальше сказано, у них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Обратите внимание, почему длилась так долго эта неплодность. Надо было родить человека, который бы уже был, ну, к чему-то будем так говорить, предрасположен, да? Ангел же сказал ему, не бойся, Захария. Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Можно сказать, что повтор. С другой личностью, но та же самая мысль. Вы видите вообще, да, что и как и почему вот, вот так написано? Исполнится еще чрево матери своей. Так я хочу сказать, а как он исполнится? Он и она, муж и жена, родители Иоанна, были праведны пред Богом и были беспорочными. Это было уже, будем так говорить, в завершающей стадии. Я к чему это хочу сказать? Но если говорить, что невозможно быть такими, ну вот родители, заметьте, Иоанна Крестителя, не родились от Девы Марии, не были зачаты от Святого Духа. А результат? Да? Видите, налицо. Далее, теперь смотрите, как дети ихние теперь от чрева исполняются Святого Духа. Генетически уже они получают предрасположенность к тому добру, что на генетическом уровне уже закреплено, будем так говорить, в крови, в генетике, как необратимый процесс в родителях. Дети наши унаследуют то, что чем мы богаты, тем мы их и наделяем. Поэтому иногда мы вот возмущаемся, иногда мы там психуем, вот какие дети. Я хочу сказать, а чего вы возмущаетесь? Вы на себя возмущаетесь? Кто их наделил это? Этими качествами характера? Вот у нас в роду не были, таких не было, как он. У вас в роду не было, а вот с кем ты, как говорится, обвенчалась, а там в роду было, что хочешь. Я вам приведу пример еще такой. Помните, да, я уже говорил не раз этот пример вам. Значит, у этого, говоришь, Иезавель и Ахав, помните, да, царь-царица. Какие они были, Библия нам повествует, это было, можно сказать, отродье какое-то, да, нечистое. И помните, родился у них внук от ихнего сына с невесткой. И там написано, и нашлось нечто доброе в этом младенце, и умерло дитя. И я говорил, почему умерло? Ну, потому что при таком дедушке и бабушке это дитя могло, ой-ой-ой, куда дойти, в плохом смысле. Ну, я задаю вопрос, как же от таких дедушек и бабушек родилось дитя, и в нем Бог нашел нечто доброе? А вот кто-то в роду был, и все-таки вот в этом ребенке пробилась чья-то генетика. Пробилась добрая генетика. Ребенок имел, будем говорить, зачатки такие добрые. Бог решил, пусть ребенок умрет. Наверное, я думаю, для того, чтобы спасти его. Может быть, он будет единственным из рода Ахава и Иезавеля. Но я хочу сказать, обратите внимание, как генетически они получили. Ребенок получил от кого-то из... То есть генетика вот пробилась, да? Если кто-то скажет, что генетика не влияет, и от чрева матери это потом не проявляется, я вам приведу пример. По роду лошадей, по роду коров, по роду там, собак, кошек, там еще животные, которые с людьми живут. Как выводят? Скрещивают кого попало и молятся, и возлагают руки, что ли? Нет. У кого есть что генетически уже воспитано, да? Поэтому уже будем говорить, эта особь там, животного, она особо ценится. Подыскивает что-то похожее, где воспитание, где привычки, где уже это. Я вот рассказывал, был в одном месте, пришел в гости, у них такая очень огромная немецкая овчарка, я таких не видел. Тихо, спокойно. Я зашел, она посмотрела, овчарка, пропустила меня в комнату так вежливо, как хозяйка. Не пошла куда-то лечь, а легла на пороге. Меня впустила и легла на пороге. Что-то мы там разговаривали, потом хозяйка говорит, Саша, извини, я сейчас бегаю тут в магазин, я быстренько сейчас это. Говорю, хорошо. Ну, я и сижу себе на диване, хорошо. Захотел в туалет выйти. Только поднял я свой торс с дивана. И невозмутимым взглядом смотрела на меня эта овчарка, она так прорычала, что я понял, Саша, терпи. А там она будешь. Я подумал, ну вот это случайно, еще раз попытался подняться. Он мне опять так спокойно, величественно, так, знаете, благородно, так зарычал, типа, ну ты что, не понял, сиди там, не рыпайся. Ну я и не рыпался, пришла хозяйка. Я говорю, вы знаете, вот так и так. Ой, извините, я же не предупредила, надо бы ее куда-то в комнату закрыть. Она так, вот такая она вот. Она впустит и никого не выпустит. И она не вкусит вас. Она дождется хозяева и передаст вас, как говорится, в их руки. А хозяева уже как с вами там решат, что делать. Я говорю, и вы так воспитывали? Нет, говорит, мы вообще не приложили никакого усилия по воспитанию. Да, это порода такая, родословная такая, от великих чемпионов. Родители были воспитаны, а у собаки это, естественно, просто генетически, я так буду говорить, Духа Святого, то есть воспитание было вложено от чрева матери. А воспитания как такового не было, генетически собака была расположена к этому. У меня был когда-то щенок кавказской овчарки. Казалось бы, вот инстинкт, охранять. Выросла собака, идем мы все в лес, я, жена, там, дети, все разбрелись. Бегает, гавкает, говорю, ну что ты гавкаешь, да ляж, да лежи. А потом мысль, это же пастушеская собака. Она сгоняет это стадо непослушных овечек в одну кучу. Я говорю, слушайте, а ну давайте соберемся, вот рядом будем собирать ту чернику. Все собрались, он лег сбоку так, чтобы видно было нас и видно было все вокруг. И лежит себе преспокойно. Мы же его этому не воспитывали. Как только треснул сучок, где-то появился там грибник или ягодник, сразу раз, поворачиваю, рванул туда, кричит, стой, куда? Ну, хорошо хоть слушал. Но все, в радиусе полкилометра никто не подойдет. Он охраняет свое стадо. Я это к чему хочу сказать, заметьте, от чрева матери исполнен вот такой, будем говорить, хороший, вознагражден, имеет такую хорошую черту характера. Заботится о том, чем о чем заботились его родители. Это мы сейчас коснулись вопроса, что значит быть зачатым от чрева матери, или, извиняюсь, Духом Святым от чрева матери, или исполненным Духа Святого от чрева матери. Я думаю, вы поняли теперь, о чем речь идет. Если бы эта речь шла о божестве, то тогда не только Иисус мог достичь такой святости, а и вот эти, если бы, потому что если от Духа Святого и Самсон, от Духа Святого Иов, от Духа Святого Давид, от Духа Святого Иоанн Креститель, то и они, значит, тоже были богами уже, извините, в чреве, и от чрева матери уже были исполнены добра, милости, там, милосердия, да. И обратите внимание, значит, тоже не было борьбы, не было искушений, не было победы. Но это люди были зачаты вроде бы другим способом. Но исполнены были Духа Святого от чрева точно так же, как Иисус Христос. И это является подтверждением чего? Что природа этих людей была не богоподобной, как и Христа. Но богоподобие передавалось обычным человеческим путем через воспитание родителей сначала самих себя, а потом это генетически передавалось детям, предрасположенность к этому, а потом еще укреплялось, утверждалось добрая натура определенным мудрым воспитанием. Ну и потом рождались великие люди, один из которых Христос, другие Иоанн Креститель, третий Иов и так далее и тому подобное. Я на этом пока буду заканчивать, потому что все-таки я вижу, не впишусь. У меня еще есть вопросы, которые я должен поднять. Конкретно буду отвечать, да, потому что вы говорили, задавали вопросы в чате, да, и я их фиксировал, они связаны именно с этой темой. Поэтому еще следующее собрание, я продолжу эту тему. Думаю, что мы тогда уже все завершим. Я и прямо буду зачитывать вопросы и буду на них отвечать конкретно, но уже исходя из тех стихов, которые мы с вами сегодня рассматривали и исследовали. Думаю, что мысли эти тоже вам принесут пользу и дадут вам правильный настрой в жизни, да, настрой на борьбу с пороком, видя и понимая, что Христос был в нашей человеческой плоти. Кроме Христа было много других праведников, которые тоже достигли того же результата. Будут 144 тысячи, которых написано, что они будут без пятна и без порока, да, и это говорит о том, что нам нужно иметь точно такой же настрой. Вера, которая побеждает мир. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи в следующую пятницу и в субботу. Слава Богу, хоть сегодняшнее наше общение не прервалось по техническим причинам. Так что благодарность Богу. Еще раз всего хорошего.